Мы в прошлый раз, те, кто был на вчерашнем сеансе, помнят, наверное, что мы проследили, как развивалась сама мультипликация постепенно с 31 до конца 40-х годов, и как вместе с ней развивалось творчество Атамана, как он набирался опыта, как он постепенно постигал основы и законы этого искусства, практически вместе с его развитием, вместе с формированием этих основ, можно сказать. И как на это влияли те государственные и общественные установки, которые в ту эпоху существовали. А, кстати, то, что я вчера не сказал, но что можно добавить к вчерашнему, если очень коротко, возможно, те, кто был вчера, это заметили, что когда Атаманов начинал свою режиссерскую деятельность в 31 году, это был конец, финал той эпохи, когда мультипликация находилась, так сказать, еще под обаянием трюка как такового. Когда зритель удивлялся тому, что не только рисунок движется, но и что он может быть делать всяческие забавные штуки. И вот эти вот деформации, гэги и прочие элементы, они сами по себе были привлекательными для зрителя. Уже к середине 30-х стало понятно, что зрители это не устраивают. В частности, под влиянием диснеевских фильмов, которые уже используют их совершенно по-другому. И вот примерно в это время мультипликаторы, Атамана в том числе, стали учиться встраивать гэг, в частности, на диснеевском опыте, учиться встраивать трюк гэг в драматургическую как бы, линию, драматургическую канву, поставить его на службу сюжету, в службу задачи, сделать уже не трюком ради трюка, а не самоценным, а функциональным, что ли. И вот в фильмах «Пес и кот» и «Поп и коза» мы могли это видеть вчера. А потом просто наступило момент, когда мультипликация выросла настолько, что могла быть вообще без гэга, когда гэг перестал считаться обязательным условием мультипликационного кино, принято обязательным признаком. Причем здесь тоже вообще можно сказать, что, как ни странно, в этом смысле определенную роль сыграла борьба с формализмом, которая была в 36 году, разворачивалась в Советском Союзе. И, возможно, говоря, Птушко, тогда формализма в мультипликации стали считать именно вот это вот самодостаточный гэг, трюк ради трюка, без какого-то обоснования. А действительно, это было справедливо, это был уже вчерашний день, это ходило в прошлое, и то, что мультипликаторы так быстро с этим пережитком расстались, это тоже большой плюс. Ну вот, значит, переходим к сегодняшней программе, сегодня у нас 4 фильма. Мы закончили вчера на том, что в 48 году был закончен «Волшебный ковер». И почти сразу после этого Ереванский киностудий был закрыт в Ульцах. Все старания Атаманова по организации производства, по подготовке кадров, они, в общем-то, были обнулены. Атаманов возвращается в Москву и поступает на студию «Союзмультфильм», где условия работы очень серьезно отличались от ереванских. Прежде всего тем, что Атаманов получил в распоряжение отлаженный производственный механизм, прекрасный коллектив, уже опытный, с опытными мультипликаторами, с опытными исполнителями, которые были совершенно несравнимы, их уровень был с тем, что было у армянских мультипликаторов, и они к тому времени уже умели исполнять довольно сложные задачи, выполнять поставленные перед ними. И Атаманов представили довольно практически неограниченные возможности для решения чисто творческих задач. Первый фильм, который он там поставил, который был закончен в 50-м году, с которого начнется сегодняшняя программа, это «Желтый айс». Это китайская сказка, там она продолжает развивать фольклорную тематику, очень тщательно изучает, конечно, материал, быт, культуру Китая, изобразительную культуру и прочее, не только и танцы, и театр китайский. Да, там уже по сравнению с «Волшебной дорогой», как мы помним, уже была такая некая народная легенда, романтическая воплощена, но там еще практически отсутствовали характеры. В «Желтом аисте» вроде как характеры уже есть, но они такие довольно плоские, примитивные, неглубокие, односторонние, такие однокрасочные, я бы сказал. Это только попытка приблизиться к созданию какой-то характерности мультипликации. И что еще можно сказать, что «Желтый аист» очень, я бы сказал, типовой фильм по тому времени. Тогда уже возникла такая вот как бы драматургическая, ну, драматургический штамп, когда противопоставлялись жадным богачам, так сказать, благородные и добрые бедняки. Но это был уже и в «Волшебном кладе» по монгольской сказке Кубученко. Потом это Кубученко будет в «Братьях Лю» по китайской сказке. Позже это был Мирбок в конце 50-х уже будет в «Палке-Ручалке». И во многих других фильмах эта модель сюжетная используется, так что в этом смысле фильм «Атаманы», он, я бы сказал, типичный. Он не особенно выделялся на том фоне. И вот закончив «Желтого», хотя в «Желтого» есть и можно найти кое-что интересное, там, например, в частности, в эпизоде «Полета аиста» над вот, гаванью, где корабли плывут, там уже можно найти какие-то предвестники будущих решений и балерины на корабле, и эпизодов про некоторых космических пилочистов. Но это так, это детали все-таки. А, и вот, закончив «Желтого аиста», «Атаман» собирался создать следующую картину. Это должна была быть легенда, опять-таки современная, «Песню горной долины». В феврале 50-го года уже фильм «Планет Родар» был в Пентенте, в Беринде. Перерабатывался сценарий, и было много вариантов, но в конце концов Министерство кинематографии забраковало очередную версию, очередную редакцию этого сценария. Там было сказано в заключении, что в нем не ясна основная идея, нет ценности и яркого изобразительного решения. По замыслу это было очередной о преобразовании природы Кавказа, то есть та же тема, что примерно в «Волшебном камне». Может быть, это и был бы, если бы он был воплощен, улучшенный, усовершенствованный «Волшебный камень». Но так или иначе, «Атаману» достался совсем другой сюжет, который предназначался изначально для любого режиссера, для Виктора Громова. В тем плане он долгое время числился за Громова. Но достался «Атаманову» на наше большое счастье, потому что это был «Аленький цветочек». Этот фильм стоит цепляком даже вот, в конце тех времен. Мало какой фильм, как этот, заставляет зрителя также просто погружаться в действие, сопереживать персонажам, затаивать дыхание и ронять слезу, и тогда, и теперь. И особенно интересно, что оно практически в этом мало есть равных даже в тогдашней мультипликации. Я думаю, с этим никто спорить не будет. Так вот, интересно, как Атаманову это удалось. И здесь мы опять-таки, поскольку у нас тема художника эпоха, сделаем отступление и поговорим о том, что это, что же на дворе было за время, какие критерии были мультипликации, конечно. А новые совершенно критерии. Дело в том, что в конце, ну, то есть в середине 40-х годов, как мы знаем, в Советском Союзе гремела борьба с космополитами, а мультипликация, она приняла форму борьбы с Диснейщиной. Практически прекратились все заимствования прямые из американских образцов мультипликации, которые годы до 1946 еще появлялись. И в частности, вот за Диснеевщину был ошельбован фильм «Чемпион» Александра Иванова в 1948 году, по-моему. Он был назван фабалистическим и так далее. И вот благодаря этой кампании в результате сложилась новый, но не новый канон советского мультипликационного фильма, который, ну, скажем так, подвергался жесткой регламентации. Очень жесткой такой, которой прежде не было. В первую очередь актуализировалась вновь проблема антропоморфизма. Не так, как в 20-30-х, но тоже очень жестко, потому что одним из признаков диснеевщины стало считаться чрезмерное очеловечивание животных в фольклоре. А в частности, животных нельзя было уже одевать в человеческие костюмы, за редкими исключениями, когда дело касалось басенных сюжетов, хотя это было очень редко. Пресекалось наделение фольклорных животных какими-либо атрибутикой, близкой человеческой, скажем, там, стилизовать жилье росомахи под чум нельзя было, или ограничивать сильно результаты, то, чтобы животные могли пользоваться какими-то приспособлениями, свойственными людям. И, например, из лексики и из психологии персонажей животного характера вытравлялись все признаки, которые показывали, что это заоморфные образы человеческих характеров. Приметы бытовые, свойственные людям и свойственные современникам. Это было одно очень существенное ограничение, которое Атаманова не сильно коснулось, потому что он в этот период к сказкам с зоологическими персонажами не обращался, но другие режиссеры, на них это отразилось, и возник некий канон изображения животных, лесных путешественников, помните, вроде как зоонические, зооморфные персонажи, но говорящие с человеческой психологией. Кроме того, сильно возросли требования к реалистичности изображения. Ну, вплоть до того, что редактура медицинской фотографии требовала, врезала в каждую деталь, и, допустим, если в фильме «Лесной чаще» волк с бурсучонком дрался в норе, осторожно торчал в волчий хвост, то министерство культуры строго указывало, а как это так, так ли велика обозначена, что там поместились бурсучонок и волк вместе, целиком. То есть какая-либо условность, какие-либо формальные приемы, формальные поступки стали почти невозможными. Изобразительное решение тоже было жестко комбинировано. Вся декорационная часть, фоновая, это были живописные фона, очень реалистические, очень подробные, детализированные, это провела гуашь на ватмане, и с обязательной такой глубиной, то есть, помните, как из-за Шишкина, можно сказать, и таких декораций, как даже в 48-м году в Феде Зайцеве, когда в сезонах там вот такой монохромный, ну, вот такой однотонный фон с какими-то силуэтами домов и применением аэрографа, он уже в начале 50-х был невозможен. Только реалистическая, подробная, тщательная живопись. То же самое касалось изображений персонажей, героев, в частности того, что в частности их пластики. Все человеческие персонажи, зачастую животные, в начале 50-х годов, до 54-го года, жестко исполнялись только одним методом, методом Эклер, знаменитым, который подразумевал, ротоскопирование, то, что за рубежом называется, который подразумевал съемку предварительную актеров на кинопленку, затем перевод этого рисунка почти что методом копирования. Ну, то есть это проецирование, покадровое изображение на бумагу, на стол рабочий мультипликатор, и мультипликатор переводил движение реальное в движение рисованное. Кроме того, конечно, еще очень сильно ужесточилась сама процедура утверждения и проектов фильмов, готовых фильмов, и сценариев. Сценарии уже отслеживались, работа над ними на каждом этапе, и причем не внутри студии, а и вообще в части министерства, главка. Если раньше, ну как-то вот повторюшный период был сделан студийным, можно сказать, то теперь уже в министерство отводились и эскизы, и черновики музыки, и типажи. И все это утверждалось на самом высоком уровне. С жесточайшими критериями, опять-таки, ну вот многие вспоминают, что высокие члены совета, титулованные лауреаты сталинских премий, тщательно исследовали эскизы на предмет соответствия их ботаническим особенностям там, русского пейзажа и так далее. То есть, действительно, рамки были очень жесткие. Еще раз подчеркну, что какая-либо условность минимальная, какой-либо формальные поиски почти исключались. И, конечно, в этих условиях многим было довольно тесно. В частности, к методу Эклер, который тогда возобладал, было очень сложное отношение. Ну, кто-то, как Цехановский, был апологетом этого метода, но у Цехановского были на это свои причины. Цехановский, во-первых, перед этим пережил два удара, два гонения за формализм. У него два фильма было по этой причине закрыто. По «Постолопу заяц по хмелю», поэтому он в некотором роде страховался вот этим соцреализмом мультипликационным от обвинений в формализме. Во-вторых, Цехановский еще с довоенного времени рассчитывал закончить карьеру мультипликации и уйти в игровое кино. Потом эти его планы были разрушены, и, видимо, вот в эклерной мультипликации он реализовывал какие-то свои задачи, которые он уже не мог реализовать в игровом кино, но рассчитывал на это. Да. Ну и в-третьих, он просто, как вспоминают многие, имел такой специфический метод работы с мультипликаторами, которая не очень совмещалась с принципами диснеевского мультипликатора. Рассматривал компоновки не перелистывая их, а раскладывая на столе статичные рисунки. Поэтому для него, конечно, эклер был удобен и даже в чем-то, может быть, выигрыш. Но большинство других режиссеров относилось к этому методу отрицательно. Это стало ясно уже в 50-х, во второй половине 50-х, когда он стал уходить в прошлое. И в 57-м этот метод уже, все это искусство уже откровенно называли натурализмом. И деятели мультипликации откровенно говорили, что эта эстетика убивает мультипликационную образность, охолащивает сказочное содержание и противоречит природе, условной природе мультипликации. В частности, вот таким режиссерам, как Диошин, как Грунберг, сестру Грунберг, им, конечно, было очень тяжело работать в этой юридической манере, они тяготились всем другому. Так вот, именно в этот период союза мультфильма, вот в этот период жесточайших ограничений, жесточайшей регламентации, период, когда давлела вот такая, как бы сказал, такая эстетика, совершенно противоречащая какой-то образности, как считалось, традиционной, два режиссера, работавших в союзе мультфильма, создавали буквально шедевр за шедевром, и основной их как бы расцвет и творчество приходится именно на это время. Это Мстислав Сергеевич Пащенко и Лев Константинович Атаманцев. Пащенко, кстати говоря, в этом смысле избежал почти Штеклера, у него Клера было мало, он с зоологическими персонажами имел дело, в основном у него только непослушные котенки, есть бабушка и девочка, которые сделали эклерным методом, а вот Атаманов-то как раз, он все свои выдающиеся произведения сделал по всем этим канонам, соблюдая тщательно то, что требовала эпоха. Причем, если смотреть тот же «Аленький цветочек» или «Золотой антилоп», то вот эти обвинения в том, что эклер и вообще вся эта мистическая эстетика, натуралистическая, как ее стали потом называть, губит образность традиционную, они все рушатся в прах, потому что таких образов, такой характерности, как в фильмах Атаманова, еще надо поискать. А как же Атаманову это удалось? Это очень интересный вопрос, как раз об этом хотят поговорить. Почему у других не получалось, а у Атаманова получилось именно в этот период? Дело в том, что вот тот самый эклер, во-первых, Атаманов понял, что все эти условия, ну, видимо, это понимали все, но Атаманов этим воспользовался удачливее других. Он понимал, что, конечно, теперь ну, таких формальных, особенно формальных решений быть не может, поэтому надо пользоваться тем, что есть, и он понял, что этим эта новая эстетика дает неограниченные возможности совершенно другому. Подробнейшей, тщательнейшей психологической разработки характера, в подробнейшей разработке драматургии мультипликационной, создании захватывающего кинозрелища, превращение мультипликации в полноценное кинематографическое зрелище, в полноценное кинематографическое произведение. А другие тоже в этом отношении пытались двигаться, но Атаманов это удалось лучше, видимо, по двум причинам. Во-первых, Атаманов, конечно, ему помогала закваска. Я уже говорил в прошлый раз, что Атаманов отличался от других режиссеров своего поколения тем, что они были по образованию художниками, но не кинематографистами, а Атаманов, наоборот, он был не рисующим, но имел кинематографическое образование. И вот опыт учебы в Балашовской киношколе, он ему, конечно, колоссально пригодился. И все, что он там получил, тот опыт, те знания, которые он там приобрел, они, конечно, были пущены в ход именно вот в этот момент, в этот период. И познание в монтаже, и познание в драматургии кино, и в актерском мастерстве, и так далее, и так далее, и так далее. А во-вторых, конечно же, Атаманов, как никто, никакой другой режиссер, тщательно разрабатывал все элементы фильма в этот период. А как никто другой разрабатывал сценарий и в «Аленьком цветочке» и «Золотой антилоп». Как никто другой разрабатывал каждую реплику. Он тщательно прописывал характер, он с огромным тщанием записывал свои реплики. Он скрупулезнейшим образом работал с мультипликатором. Он добивался цельности всех элементов фильма. Но еще одна важная деталь – это то, как Атаманов работал с эклером. Казалось бы, вот эклер, который неизбежно ведет к натурализму, неизбежно лишает мультипликацию условности живого какого-то, живого движения, лишает той непринужденности, которой так стремился к Атаманову. Он Атаманова становится одним из главных факторов успеха. Почему? Дело в том, что еще с довоенных времен среди мультипликаторов, в частности, Рубиченко об этом много писал, о графике Александра Рыдаков, шли споры о том, как принять эклер, как им пользоваться. Принять его как вспомогательное средство или просто копировать актера, как он играет. В 1952 году Иванов прочел по этому поводу целую лекцию на союзном фильме, где как раз противопоставлял творческое и нетворческое применение эклера. И нетворческое – это как бы слепое копирование без переосмысления, а творческое – это как раз применение эклера как материала, который потом мультипликатор должен переработать и превратить уже в окончательную пластику, в окончательную игру. Как раз важно, чтобы оно в своей практике, и многие другие режиссеры, ну, им с трудом давалось творческое применение мира. Как раз вот если посмотреть Снегурочку, то там скорее механистичность проглядывает. И никто другой так не продвинулся в творческом применении этого метода, как Атаманов. Это как раз вот к тому, можно сравнить это с тем, что вот есть группа художников, которые рисовали совершенно разными средствами, там кто-то живописью, кто-то фломастерами, кто-то мелками, кто-то пастелью, кто-то акварелью. И вот мы дали всем карандаш одинаковый, говорили, рисуйте только этим карандашом. Ну, кто-то, большинство, конечно, стало рисовать карандашом как могли. А вот один, и это именно Атаманов, сначала посмотрел, что можно из этого карандаша выжать, какая у него твердость, как его можно заточить, какая техника рисования для этого инструмента лучше подходит. Он подшел как первый как инструмент. И как Атаманов работал, это очень важно знать. Для него актерская работа была только первым этапом, от которого нужно было отталкиваться. Очень редко в фильмах Атаманова сцена, сыгранная актером перед камерой, копировалась дословно буквально. Мультипликаторы присутствовали, ну, у многих рефлексеров, но у Атаманова обязательно присутствовали не только в пересъемке актера, но и на репетициях. Когда актер проигрывал на черную сцену, которую я постоянно зафиксировал на пленку, если мультипликатор видел какой-то выразительный жест, он его где-то сохранял и даже увеличивал его выразительность в рисунке. Все невыразительное, лишнее, нехарактерное отбрасывалось. Мультипликаторы многое привносили в этот актерский материал. Очень часто бывало, что от актера у вас только характер какой-нибудь, движение, характер походки, а все детали, все это разработанное, эти характеристики, приносил мультипликатор. Бывали даже случаи, когда актер на репетиции выдавал какой-то выразительный эффектный жест, на съемке его не повторял, а мультипликатор присутствовавший в репетиции, потом по памяти его на бумаге воспроизводил в мультипликате. И, разумеется, это все было подчинено тщательно разработанным характерам и тщательно выставленным грудом руки. Такой подробной разработки, конечно, как у Атамана, это, честно говоря, никого не было. Но и это все-таки было только полдела. Здесь можно сказать еще об одном аспекте, который давлел на тогдашнюю мультипликацию. Это, скорее уже касается интонации фильма. Тогда во всем советском искусстве, и мультипликации тоже, установилось как бы требование такой вот тяжеловесной, монументальной пафосности. Всяческая легкость, всяческая непринужденность, всяческая какой-то легкий юмор вытравлялся каленым железом. При этом обязательно было требование народности, включение народности в фильме, вот этой вот как бы не только фольклорной основы какой-то, но и пролетарской какой-то народности, а патриотизма. То есть обязательно отражать в каждой работе некие вот черты, трудовые черты народной жизни, преемственность этих трудовых традиций национальных. И в этих условиях, вот этих условиях такого тяжеловесного казенного патриотизма, создать что-либо живое было крайне затруднительно, почти невозможно. Тем не менее, Атаманов делал в этот момент потрясающие фильмы, не выходя за рамки этого канона. Если посмотреть «Альбе цветочек», мы увидим, что все эти условия, требуемые той эпохой, там соблюдены. Начало фильма это вот древняя Русь, там, ну не совсем древняя, средневековая, купола, колокольный звон, то же самое в финале. Это показ трудовой жизни народной, это такой пафос народного труда. Там есть и, безусловно, и элементы в сюжете, и элементы патриотизма, то есть мотивы, в частности, Настенька, тоскующая по родине, по родному дому. Там соблюдены все требования как бы, вот, к классовости. То есть Степан Емельянович, главный герой, он уже не купец, как у Аксакова, он кормчий, то есть человек труда. Эти требования тоже соблюдены. И при всем при этом «Алик цветочек», ну, он вот, в этом схож со многими другими вот, фильмами, построенными на национальном материале, которые в то время снимались. Вот, вот этими вот такими, как там, «Храбрый Бак», «Те же братья Люди» и так далее. Но он радикально от них отличается. Ну, допустим, вот скажем, на том же русском материале, тот же Виктор Громов сделал примерно в то же время фильм вот это сильно забыто сейчас «Волшебная птица». Тоже про труд русских умельцев, древняя, такая сказка в народных традициях. Но непопулярен он не был, этот фильм не особо знаменит, сегодня почти забыт. А «Лебедь и ночь», он до сих пор смотрит совершенно с полным прощением. В чем дело? Если посмотреть внимательно фильм, и это не особенно скрывается, то видно, что он совсем про другое. Это фильм о бескорыстной жертвенности. Вот это главное, то, что Атаманов здесь открыл. Если приглядеться, то Атаманов эту тему, этот мотив развивал почти во всех, практически во всех своих фильмах 50-х годов. Про то же самое «Снежная королева», в образе Герды та же самая бескорыстная жертвенность. Отчасти про то же самое «Золотая антилопа», в значительной мере. Вот эта вот готовность мальчика погибнуть, но не предать антилопу, это тоже тот же мотив. В значительной мере этот мотив виден в финале «Пятери красок», когда главный герой жертвует собой ради воскресения красоты мира, возрождения ее. И, безусловно, в огромной степени это было ключевым моментом, ключевым мотивом не поставленного фильма Атаманова 1958 года советско-китайского «Начало возмущать спокойствие моря», о котором, может быть, подробно будем говорить на завтрашнем нашем сеансе. То есть Атаманов фактически нашел свою тему, которая будет занимать его и поглощать его в течение почти 10 лет. И легко заметить, что это, именно это содержание в этом фильме главное. И вот эти все элементы вот этого вот капацитетного патриотизма, которые присутствуют в фильме, они ничуть не перекрывают эту главную задачу и главное содержание этого фильма. Они не мешают Атаману это выражать. И вот это, конечно, главная заслуга, главная находка Атаманова в этой картине, и то, благодаря чему ее смотрят. Это характер Настеньки, который дважды проявляет фактически вот жертвенности, идет на почти на гибель ради, ну, на насильные страдания ради близких ей людей. Это характер Степана Емельяновича вот с этим его благородством и способностью держать слово, даже когда это грозит полной гибелью. И все другие характеры тоже так, точно так тщательно продуманы и проработаны. И на эту задачу Атаманов работал буквально в каждом элементе, разрабатывал каждый эпизод фильма, каждый его элемент. Он вспоминал, как он разрабатывал проход Настеньки по галереям, вход ее в комнату, когда она вот перед тем, как надеть кольцо, совершить этот поступок. Это будет очень длинный, медленный эпизод. Атаманов его высчитывал, прорабатывал с углевой точностью, каждую секунду считывал, рисовал каждую мизансцену. Подробно говорил с актером, с мультипликатором, каждый шаг персонажа. И так было на каждом эпизоде, на каждом кадре. Но вот «Аленький цветочек» был, конечно, серьезной победой. Действительно, немало что могло сравниться тогда. Он был назван лучшим фильмом года. Я думаю, что даже не только года. А во многом это непревзойденное произведение и той эпохи, и других. Да, вообще, в своей спецификации. Ну и дальше Атаманов берется за следующую картину. Снова «Бредлор», на этот раз индийский. Снова сюжет приводится в полное соответствие с требованиями времени. А этот миф о золотой антилопе очищается от всех религиозных мотивов, от эротических мотивов, он адаптируется к детскому восприятию. Вся проблематика переводится в социальную плоскость. Опять это противостояние жадного богача и благородного бедняка-труженика. Вроде бы то же самое, что «Желтый маисти». Но тем не менее, какой контраст. Разве желтый, если вы смотрите «Желтый маисти», вы видите, что он совершенно не производит там улыбка, как «Золотая антилопа». Опять-таки, дело в том, что в том же самом. Во-первых, это фильм с подробнейшей проработкой характера, с подробнейшей проработкой драматургии. Здесь снова эклер, не тотальный, конечно, во многих динамических эпизодах его нет, но он здесь гораздо более стилизован, что малозаметно, но профессионалы это всегда отмечают. Здесь тщательная отработка характера. Причем не только характера мальчика антилопы, но и характера даже второстепенных персонажей. В первую очередь, конечно, это Раджа. Вот сравните мандарины и желтого аиста, такой ходульный, вполне такой, ну, почти плакатный злодей. И совершенно другое дело Раджа. Это такое богатство, такая палитра черт, примет характера. Это и хитрость, это и подхалимство, это и готовность на унижение ради достижения собственной цели. Это и беспринципность, полная такая вот, даже цинизм. Атаманов уловил этот характер, этот образ, когда в Пушкинском музее смотрел материалы Пушкинской культуры, и часто его увидел на фотографию вот такого колонизатора английского местного такого наместника, перед которым склонился местный такой раджат, индийский, с очень характерным таким такой угодливой позе, с характерным жестом руки и с хитреньким выражением лица. Вот на этом изображении Атаманов увидел образ будущего персонажа, понял, что это роль для Рубена Симонова. И тут опять-таки важно понимать, как тщательностью и Симонов работал над этим образом. И как, опять-таки, потом мультипликаторы это под руководством Атаманова разрабатывали и приумножали выразительность от каждого жеста, каждого кадра, каждого плана. Еще что важно, это работа над репликами. Реплики очень характерные. Атаманов тщательно следил, чтобы в каждой реплике выражался именно тот характер персонажа, который присущ. Первое, в частности, даже с самого начала, три первых реплики в одно слово каждое. Золото, деньги, денежки. Три характера сразу заданных. Одним письмом слово каждое. И здесь надо еще упомянуть, что для доработки сценария привлекался Эрдман. И многие очень остроумные реплики, скажите, реплики этого фильма принадлежат Эрдману. Вот, в частности, вот реплика «Ражи», «Увы, мои деньги лучше моих людей», «Деньги для настоящих людей большие». Это раз все на Эрдмана, это при свечении вариантов сценария. Опять-таки, грандиозная победа, опять-таки, фильм завораживающий, заставляющий переживать каждому кадру. Буквально скрупулезнейшая, опять-таки, разработка драматургии. И еще очень важный момент, что во всех этих работах и в этих дальнейших Атаманов добивался стилистического единства очень разных элементов, в том числе и в музыке, и в пластике, и в изображении персонажей. И он избегал натурализма, того, что боялись и не всегда могли играть другие режиссеры. Он всегда стремился к тому, чтобы сказка оставалась сказкой, и чтобы сказочный образ не умирал, не погибал, не исчезал под вот этим вот влиянием этой вот фотографической эстетики. При этом, обратите внимание, в «Золотой телке» тоже весь канон соблюден. И реализм абсолютный, и проработка деталей тщательная, и расстановка акцентов правильная, то есть и мальчик-труженик, и положительный герой, и отрицательный герой, властитель, предатель, скажем так. И все по канону, все как надо. И национальная как бы, народность там тоже, национальные мотивы, и национальные танцы, и национальная культура там во всех своих проявлениях. А все-таки фильм сильно отличается от всего того, что делается в те же годы. Это очень важно. В дальнейшем Атаманов это будет развивать и продолжать эту линию, а уже пользуясь гораздо более широкими возможностями, которые подавала ему вторая половина 50-х. А после «Золотой телок» он сделал ремейк «Пса и кота», это последний фильм, который мы сегодня посмотрим, уже в цвете. Те, кто видел этот фильм вчера, вариант 38-го года, черно-белый, заметил, что почти все повороты сюжета, почти все детали сценария здесь повторены. Но повторены, ну, хотя кое-что и принесено новое, есть много новых деталей. Но гораздо подробнее разработка не только типажей, не только эпизодов, но и каждой сцены. Очень много новых деталей, новых нюансов в этот сюжет принесено. Атаманов, безусловно, как я уже говорил в прошлый раз, понимал, какие возможности давала эта сказка о Туманяне. Какие неоскрытые возможности у меня еще есть, потенциал, который не было возможно реализовать тогда, на условиях только зарождавшегося производства в Армении. И теперь, когда услугам Атаманова были блестящие мультипликаторы союза мультфильма, обладевшие актерским мастерством рисунки очень высоким, он этим воспользовался и уже сделал эту работу, повторил ее уже на совершенно новом уровне. Вот. Собственно, что я хотел сказать сегодня. Завтра будет почти продолжение этой темы. Мы продолжим этот рассказ уже на материале «Снежной королевы», на материале «Похитителей красок», и расскажем обязательно про нереализованные замыслы, один нереализованный замысел конца 50-х годов романа, который очень важен для понимания, опять-таки, его задач, тех творческих, которые он для себя ставит. Я думаю, что вот этот пример очень важен для современных аниматоров. И вот сегодня 4 фильма. От «Желтого аиста» до «Псайка». Давайте смотрите.